Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях сооснователь Большой Уральской тропы Алексей Селиванов. Алексей, добрый день!
Здравствуйте!
Сегодня поговорим о том, что такое Большая Уральская тропа. Это такой огромный маршрут протяженностью более 2500 километров, который проходит по ключевым точкам Уральского региона. Но это очень кратко. Сегодня узнаем, что это такое, чуть подробно. Итак, Алексей, рассказывайте, что стало такой самой искрой, не знаю, отправной точкой, которая запустила в вас вот этот вот процесс того, что вы стали сооснователем Большой Уральской тропы.
А знаете, туризмом я увлекаюсь уже достаточное количество лет, и в какой-то момент, и с другой стороны, я увлекаюсь краеведением, историей. У нас сложилась команда единомышленников, с которыми мы ходим в походы, ездим в различные поездки и в России, иногда и за пределами России. И в какой-то момент стало немножко обидно за родной край, потому что мы живем в таком уникальном месте, мы живем прямо на границе двух континентов, Европы, Азии, У нас есть замечательные Уральские горы, про которые с древности писали путешественники и авторы. Но эти Уральские горы, они не открыты не то, что вовне, для туристов со всего мира, но и даже для самих уральцев. Многие, кто здесь живут, я даже сказал бы, большинство из тех, кто здесь живет, они не ходили в походы, они не были в горах, они не знают, что такое Уральские горы, они их не щупали, не вдыхали, не ощущали. А мы же достаточно много точек прошли, и в какой-то момент возникло осознание, это было, слушайте, я уже забыл, 3 или 4 года назад, возникло осознание, что надо сделать какой-то маршрут, какую-то тропу, которая объединила бы Уральские горы и показала все основные достопримечательности, которые для Уральских гор характерны. Вообще, я популяризатор туризма, я люблю ходить пешком, я люблю ездить на машине, и мне кажется, что любой человек, у которого есть для этого физические ресурсы, он должен и пройти, и поездить, и посмотреть для того, чтобы знать, где он живет. А если он здесь не живет, хотя бы вот для своего кругозора общежизненного, надо побывать в Уральских горах. А Урал, надо сказать, что это очень разное место. Ну, во-первых, вот Уральских хребет — это водораздел. Мы понимаем, что по одной стороне Уральского хребта реки текут на север, по другой стороне Уральского хребта реки текут на юг. И это уже само по себе необычно. Мы знаем, что у нас по Уральскому хребту проходит граница Европы-Азии. И вот если посмотрим с севера на юг, то на севере это у нас огромные полярные Уральские горы, многотысячники, в которые входят в категорийные походы, такие серьезные. Полярный Урал, Северный Урал. Доходим до Среднего Урала, горы немножко расползаются. Вот там, где мы живем в Екатеринбурге, горы уже такие маленькие, небольшие, да, они несколько сотен метров, но они разбросаны по большей территории, но тем не менее они интересны. У нас здесь леса. Идем немножко южнее, в сторону Челябинской области, там уже начинается Таганай, да, там снова высокие горы, снова все там национальные парки, и люди снова начинают немножечко ходить, и кто-то начинает осознавать. А все это никак не связано в какую-то единую нитку, в какую-то единую ветвь. И мы живем в информационный век. Мы поняли, что люди ходят, тропы натоптаны, троп много, но какой-то общей идеи, которая бы объединяла, сначала это была идея, которая бы объединяла все это вместе воедино, нету. И какой-то единой тропы, которая была бы связана точками входа и выхода, достопримечательностями, какими-то условиями прохождения, проезда, тоже нет. Поэтому мы сосредоточились на двух направлениях. Одно из них – это физически пройти Большую Уральскую тропу. Вообще слово «Большая Уральская тропа», она появилась, не знаю, лет, наверное, 20 назад, где-то в литературе оно встречалось, но реализации никакой не было. То есть прозвучало, что вот надо бы сделать Большую Уральскую тропу, и все про это забыли, никто не реализовал. Мы же прошли пешочком по Уральскому хребту, мы определили командой, какие точки желательно посетить, где пройти удобнее, где интереснее, то есть всегда же есть какая-то многовариантность. Угу. Можно пройти по правой стороне, можно пройти по левой стороне, можно пойти по болоту, можно пойти по скалам, и нужно было выбрать, где лучше пройти. Но тропа, она живая, то есть если мы сейчас какой-то трек наметили, это не значит, что она потом не поменяется. Где-то можно сделать радиальные ответвления, потому что вот по основному треку Большой Уральской тропы не вписывается какая-то точка, но она интересна. Там, например, есть хорошая инфраструктура или есть на что посмотреть. То есть можно сделать ответвление, можно сделать где-то какую-то закольцовку. И вот Большая Уральская тропа, она была протоптана ногами. Протоптана, был создан цифровой трек Большой Уральской тропы и была проведена разметка Большой Уральской тропы. Протяженность пешего маршрута БУТ 2300 километров.
Сколько времени вы шли от начала и до конца?
Это не разовое прохождение.
Нет, я понимаю,
это
что...
Это не разовое. Это заняло года два в общей сложности, потому что шли отрезками. Я сам несколько отрезков промаркировал, да. У нас, по счастью, сложилось такое хорошее сообщество, в которое сегодня входит, наверное, несколько сотен человек, до 500 человек в общей сложности принимало участие в нашем проекте. А такая активная аудитория, которая регулярно с нами взаимодействует, это несколько десятков человек. Причем это во всех регионах присутствия Большой Уральской тропы, у нас 5 регионов присутствия. Так вот, мы разметили Большую Уральскую тропу, то есть вся она имеет разметку. И вторая составляющая, это нужно людям рассказать. Мало того, что где-то на дереве или на камне есть маркировка, а маркировка у нас три полоски, белая, красная, белая, чтобы они были контрастные, чтобы люди издалека могли заметить, не потеряться. И люди должны знать, да, зайти в интернет и выбрать, а я хочу пойти в поход или я просто хочу узнать чуть побольше про Урал, а что тут есть? Вот он набирает и видит, а вот есть вот такая-то интересная точка, например, Веселые горы, там есть, там, допустим, заповедник, да, и вот рядом можно пройти по какой-то тропе, пройти по исконно такому уральскому лесу, который никогда не был вырублен, а у нас большая часть лесов восстановлена, они вырублены, потом заново наросли, это уже не то, что было когда-то. А вот Весинский заповедник, там лес изначальный, вот какой он был, его никогда не вырубали. Вот, пройти, и человек может выбрать себе подходящий маршрут или хотя бы просто поинтересоваться. Человек может зайти на сайт, скачать актуальный трек Большой Уральской тропы и посмотреть, куда бы ему захотелось, например, зайти. Но все это требует и временных, и организационных, и прочих ресурсов, поэтому это тема, которая постоянно развивается. Тексты, которые у нас выложены на сайте, это тексты, которые мы сами писали, мы нигде их не своровали, не украли. Фотографии, это те фотографии, которые мы сделали самостоятельно, привлекали фотографов, потому что мы уважаем чужие интеллектуальные права, и мы стараемся сделать наиболее удобный контент для пользователя, и красивый, и удобный. Мы выпустили несколько книг, посвященных точкам притяжения на треке Большой Уральской тропы, и вот все это вместе, оно формирует собой проект. У нас сложилась великолепная команда, я ее уже упоминал, но команда это на самом деле очень важно, потому что это не то, что какой-то узенький междусобойчик, люди заряжаются нашей энергией, люди, тропа начинает жить своей жизнью. То есть мы команда, мы в нее постоянно вкладываемся, но тропа живет уже своей жизнью. Периодически в социальных сетях, в которых мы присутствуем, и во всех социальных сетях присутствуем, возникают там какие-то упоминания нас, такие от людей, которых мы даже и не знаем и никогда с ними не встречались. Но люди ходят, люди радуются, люди дают обратную связь, и это очень приятно.
Кто эти люди, те, которые ходят? Ну, то есть это просто, вот я сегодня выйду, погуляю немножко, там, однодневный какой-то поход, или это люди, которые прямо собираются, экипируются и целенаправленно такие, знаете, профессиональные путешественники?
А это все, потому что проект, вообще любой туристский проект, он предназначен для того, чтобы быть массовым, для того, чтобы любой, абсолютно любой человек, независимо от того, он профессиональный, упоротый спортсмен. Или это тема инклюзивного туризма, когда это...
То есть для инклюзии тоже есть.
Ну, мы прорабатываем эти варианты, и отдельные элементы, они тоже для этого предназначены. И есть фонд, который поддерживает вот, людей-инвалидов, и мы с ним тоже взаимодействуем и пытаемся каким-то образом интегрировать всю эту тему, Большую Уральскую тропу, хотя, конечно, это дается достаточно непросто. Поэтому тропа заточена на то, чтобы абсолютно любой человек мог пройти какой-то кусочек маршрута. И вот давайте обратимся к туризму, да, вот я сегодня обычный, как сейчас, там, могу сказать, допустим, какой-то скуф, да, лежу на диванчике, смотрю телевизор, попиваю пивко, и в какой-то момент мне стукнуло, а я хочу пойти в горы. Пожалуйста, этот самый скуф может встать, сесть на автобус, даже если у него нет машины, зайти к нам на сайт, посмотреть, докуда он может доехать, доехать до точки на автобусе, пройти какой-то кусочек маршрута по треку, он не умеет пользоваться компасом, он не умеет ориентироваться по солнцу, ему это не требуется. Во-первых, есть разметка, во-вторых, обязательно надо закачать трек. У каждого есть телефон, в телефоне есть навигаторы уже заранее установленные, или установить любой бесплатный офлайн навигатор. Все, он закачал навигатор, он прошел свои положенные там 10 километров, сколько он смог, он дошел до точки выброски, доехал до дома, и он уже доволен. Вот, глядишь, он лишний раз не покурил, и он немножко
Ну и погулял, опять же, физически активность.
И погулял, и он оказался большой подышал. Молодец. В следующий раз он подумает: о, слушай, а это же прикольно, а давай-ка я еще раз прогуляюсь. Он еще раз день прогуляется, встретит в лесу лису, вот, обрадуется и скажет, что смотрите, у нас, оказывается, на Урале звери водятся. Вот, и постепенно он начнет в это вовлекаться, а потом, может быть, он войдет в какое-то сообщество, в какую-то туристическую группу, и у него это пойдет. Это изменит человека. Ну, это могут быть люди, которые ходят в походы выходного дня. На самом деле их достаточно много, но их может быть гораздо больше, чем столько, сколько их есть. Потом они могут поехать в другой регион. Вот я говорил, что Большая Уральская тропа находится в 5 регионах. Вот давайте с юга на север пойдем, да?
Да, вот главные точки, от и до.
То есть на сегодня тропа развивается, но на сегодня крайние точки Большой Уральской тропы. Самая южная точка – это гора Полковник в Оренбургской области. Дальше у нас идет Башкортостан, дальше идет Челябинская область, Свердловская область, Пермский край.
Угу.
Вот, и самая северная точка, она опять Свердловская область, то есть там она так немножко между регионами петляет. Самая северная точка — это перевал Дятлова на севере Свердловской области.
Угу.
Вот, и вот между ними это 2300 километров. И вообще, Бутон создавался изначально как велопешеходная тропа, потому что пешеходы, они не любят всяких там квадроциклистов, потому что те развивают тропы. Это не любовь, бывает иногда взаимная, потому что квадроциклисты говорят, так вот что вот эти вот под ногами путаются. Но вот мы изначально создавали велопешеходную тропу. Потом постепенно у нас развивалась эта идея, на сегодня уже даже сформирован водный трек Большой Уральской тропы. Он, допустим, не совпадает с пешеходным треком, но специальные люди, у нас есть инженер Большой Уральской тропы, который прошел очень много и пешком, и прошел много по воде, он сформировал трек, когда можно по рекам, преимущественно по течению, иногда против течения, можно пройти буквально с юга до севера по Буту.
То есть можно просто сесть в лодку. И?
Можно, но это непросто. Это уже посложнее, наверное, чем идти пешком, потому что сплав – это сплав. Сплав, он требует тоже определенной подготовки.
Ну, то есть это история про сплавы.
Это история про сплавы,
да.
Есть там автомобильный трек, проложено по дорогам, где может проехать любая машина. Не заточенный внедорожник, а любая машина может проехать вдоль Бута. Да, может проехать. Есть, вплоть до того, что прорабатывался вопрос вообще поезда. То есть мы поставили точки, где есть на пересечении Бут железнодорожная станция, и можно доехать на поезде и вот использовать железнодорожное сообщение. Поэтому и постоянно у нас какие-то идеи новые возникают. Появились бегуны. Оказывается, бегунам им скучно бегать просто по улицам. Бегунам хочется хороших трейлов. А все трейлы, которые они есть, они сбегали один раз, второй, третий, им становится скучно. Есть там ультратрейлы, которые десятками эти там марафоны бегают. И вот мы с ними наладили взаимодействие, и оказывается, что им очень было бы интересно пробежать по Большой Уральской тропе, пускай не полностью, а пускай частично, но тем не менее какими-то кусочками люди бегают. И в этом году произошло, конечно, знаменательное событие, когда впервые в истории непрерывно человек прошел всю Большую Уральскую тропу.
Угу.
До этого такого не было, все всегда ходили кусочками, и эти кусочки в конечном итоге сложились в Буд, да? Вот человек прошел от юга и до севера. Это такой уже небезызвестный проект «Урал на каблуках» Оксана Лыткина. Она за 3 с лишним месяца вот пошла с юга, дошла до севера, и где-то вот, не помню, в 20-х числах, если не ошибаюсь, августа, она завершила.
Ну, то есть у неё с собой, я так понимаю, что-то было, я имею в виду, то есть она шла, а за ней ехала какая-то квартира передвижная, ну или хотя бы автомобиль, может, какой-то,
конечно же, нет.
С вещами.
Она по-честному шла пешком, она по-честному шла с рюкзаком, с палаткой.
Рюкзак-палатка.
Да, рюкзак-палатка, но мы не говорим, что это была стопроцентная автономка, потому что, во-первых, эта женщина, пусть и очень сильная духом.
Ну, 3 месяца в лесу.
Ну, там не только по лесу это все идет. Тем не менее, конечно, группа поддержки была, и ей обеспечивали это прохождение, ей доставляли продукты, одежду. Иногда она, там, допустим, сходила с маршрута, там, с детьми съездила в школу, потом вернулась на ту же самую точку. То есть можно сказать, что она всегда возвращалась на ту точку, откуда она там, например, ушла там куда-то переночевать в избук, где ей предложили добрые люди. Она всегда возвращалась на эту точку и прошла. То есть она тропу всю прошла. Но с некоторыми, может быть, там вправо-влево она отходила. Ну, потому что это действительно просто физически очень тяжело. Поэтому сегодня такой кейс сделан, причем это сделала женщина, и вот это показывает то, что, в общем-то, Бут доступен для каждого.
Ничего невозможного нет.
Ничего невозможного
есть
нет абсолютно.
Есть ли какие-то примеры влияния, вот, развития вот именно, ну, то есть туристическая такая история, да, когда есть проложенная тропа, ходят люди, когда проходит эта тропа через какие-то небольшие деревни, и как-то влияет на их жизнь, развитие происходит, там больше туристов стало, деревня как-то разрослась.
Ну, давайте так. Мы, как правило, прокладываем тропу там, где уже существуют какие-то тропы.
Ну, то есть, да? То есть
вокруг, вокруг, вокруг любой горы всегда есть 20 троп. Так. Вот наша задача была найти среди 20 троп вот ту самую одну, которую мы назовем куском трека Большой Уральской тропы. И деревни-то они всегда существовали, но одна из наших задач – это дать возможность развиваться как раз тем деревням, тем людям, которые живут в местности прохождения Большой Уральской тропы. Это даст возможность им зарабатывать ресурсы для существования, и это создаст дополнительную удобную инфраструктуру для тех людей, которые ходят по Большой Уральской тропе. Есть хорошие примеры взаимодействия, например, с туристическими базами, мимо которых проходит БУД. Мы эту информацию размещаем у себя на ресурсах. Людей, которые идут по БУДу, их с радостью принимают, предлагают им определенные услуги. То есть это такой общий синергетический эффект. Если больше людей ходят по Большой Уральской тропе, это становится интересно для владельцев инфраструктуры и притягивает к ним поток. С другой стороны, чем более развита инфраструктура, тем больше поток начинает ходить по Большой Уральской тропе. То есть это вот такое взаимодействие, которое мы приветствуем. У нас даже существует такая категория в команде, как хранители Большой Уральской тропы. Это люди, которые берут, так сказать, шество за определенным кусочком. Они расчищают тропу, они обновляют разметку, они стараются как раз создавать объекты инфраструктуры. Все это делается на безвозмездной основе, но вот они тем самым несут какую-то вот эту социально-общественную функцию и делают это, наверное, не в убыток себе, потому что благодаря этому они развивают свои средства размещения.
Ну, то есть получается, что социальный и экономический эффект, он тоже присутствует, особенно вот, ладно, если это большой бизнес, там какая-то большая такая база отдыха, но есть же еще и куча маленьких не фермеров, конечно, ну, там идешь, там день кто-нибудь тебе там яйца продал местные,
конечно,
там,
конечно, молочко. Конечно, но вот давайте еще вот такой момент отразим, что есть большие тропы в мире, в России мало больших троп, особенно таких старых троп. А в мире есть Апалачская тропа огромная, есть Ликийская тропа, которая поменьше. Но это тропы, которые существуют десятки, сотни лет. БУД насчитывает историю в несколько лет. Мы только-только на самом старте, в общем-то. Старт, он был великолепный, старт был очень яркий, такой быстрый, но это самый старт. И вот сейчас маховик начинает раскручиваться. Когда маховик раскрутится окончательно, его уже будет не остановить, потому что люди, они начинают идти, они начинают осознавать, а люди, они, понимаете, многие говорят, а зачем вот человек пойдет сюда, вот ему, может быть, там у кого деньги есть, он пойдет куда-нибудь там в Швейцарию ходить, а они уже пресыщены, понимаете, они уже все видели, а Урала там многие не видели, Урал он очень разный, здесь разные климатические зоны, здесь разные рельефы, разное географическое положение, в конце концов, наша история, она тоже чего-то стоит, потому что когда вот на Урале появились, допустим, русские поселенцы, кто жил до этого, посмотреть на остатки всего этого. У нас там есть даже там какие-то элементы туризма в сфере религии, не в Буте, я имею в виду, а на Урале. И это все можно, эту всю идею можно интегрировать в Большую Уральскую тропу. И она все это готова впитать, потому что мы никому никаких приоритетов не отдаем. Мы только за то, чтобы люди ходили, люди занимались тем, что полезно для общества и для себя. И, в общем, благодаря этому тропа будет развиваться.
Про экологический аспект тоже давайте поговорим. Как вы сохраняете от того, что затопчут, вытопчут, замусорят, загадят?
Знаете, у нас, например, если знаете, в Свердловской области есть парк Оленьи ручьи, и вот насколько мне известно, не знаю, это официальная позиция или нет, они как раз не очень, они настолько раскрутились, что туристы постоянно у них ходят и у них все вытаптывают. А это же все-таки национальные парки, и их это не очень радует. В нашем случае все немножко проще, потому что у нас трек проходит по некоторым особо охраняемым природным территориям, но такой массовости нет, и мы стараемся прокладывать тропу там, где это не испортит природу. То есть, если это возьмем Висимский заповедник, то там это вообще чуть не идеальный участок какой. Эталонный участок Большой Уральской тропы, потому что там сделаны деревянные настилы, там сделаны лестницы, сделано все, чтобы человеку было удобно ходить. И людям неудобно будет просто сходить с тех помостов, которые сооружены, ну, потому что это уже придется идти по лесу, а там можно и испачкаться, и пораниться, и все что угодно.
Клещи, опять же,
клещи, опять же, а когда ты идешь по хорошей обустроенной тропе, тебе вроде бы и не надо этого делать. Несмотря на то, что это охранная зона заповедника, люди никуда не уходят и прекрасно идут по этой тропе. Поэтому у ущерба природе какого-то нет, и как раз неорганизованные туристы, для которых не подготовлена инфраструктура, они, наверное, больше вреда причинят. А вот экологическая тема – это отдельное направление нашей команды. У нас есть человек, который именно занимается экологией, который продвигает экологию, и человек не просто для бута этим старается, это просто образ жизни человека, да, то есть никаких одноразовых полиэтиленовых мешков, все многоразового использования, и вот это постоянно внедряется не только, не столько для взрослых, но и проводится занятие для детей, и уже на этой стадии то отношение к природе, которое, наверное, должно быть у каждого, оно начинает формироваться. И даже дети, если сейчас этого не осознают, впоследствии где-то у них это проявится. Поэтому, то есть, вторичное использование каких-то вещей, которые мы с вами используем. Поменьше пластика, поменьше создавать мусора, тем более не бросать его в лесу. Когда я ходил, например, с волонтерами для разведки и разметки Большой Уральской тропы, для меня это было удивительно. То есть, волонтеры, они откуда-то там из интернета появились, пойдем. Вот, оказалось, что это волонтеры, которые в том числе занимаются уборкой лесов. То есть они идут, убирают. Вот мы пошли размечать, у нас не было задачи что-то убирать, а девчонки достали мешки, давай собирать по пути банки, мешки, все, что было. В итоге девчонки собирали, а тащить приходилось нам. То есть получилось так, что помимо того, что мы разведали и разметили Большую Уральскую тропу, мы еще и лес почистили. Поэтому вот тоже такой хороший эффект получился.
То есть есть на протяжении хотя бы какого-то протяжения тропы, да, то есть есть там какие-то места для стоянок, для палаток, там, для костра.
Мы не занимаемся сооружением стоянок. Теоретически, наверное, это возможно сделать, но вот мы сами не сможем на 2300 километров оборудовать стоянки. Это все-таки задача владельцев инфраструктуры, это органов лесного хозяйства. Нам надо, во-первых, сформировать отношения у людей, бережное отношение к природе, во-вторых, побудить тех, кто за это отвечает, оборудовать родники, оборудовать места для стоянок, хотя бы обозначить эти места для стоянок, там по возможности там туалеты поставить или еще что-то, сделать так, чтобы люди пользовались этими объектами, им было удобно, комфортно и не потребовалось нарушать зеленые насаждения, лес, даже не придумаешь.
Вот самое ближайшее от Екатеринбурга точка, куда можно выехать на один день, то есть с утра встал, позавтракал, хочу погулять по Большой Уральской тропе, вот как это сделать?
Слушайте, вообще никаких проблем. По-моему, это даже черта города Екатеринбурга. Можно сходить на скалы Петра Гронского. Можно
прямо сходить, они же далековато.
Ну, как далековато? Я на машине доезжал, но там рядом какая-то железнодорожная станция есть. То есть, когда мы шли с машины, мы проходили мимо как раз вот этой остановки железнодорожной. Идти недалеко. Можно сходить на чертово городище, Соколиный камень. Вот, то есть, у нас тропа, она проходит так, немножко чиркает по краю города Екатеринбурга и уходит с одной стороны в сторону Нижнего Тагила, с другой стороны в сторону Ревды, Дегтярской и так далее. То есть вот если мы туда пойдем, мы уже с вами переходим к Новомосковскому тракту, гора Волчиха. Гора Волчиха, мы прошли по горе Волчихи, потом мы уже с вами взором обратились в сторону горы Шунут. Гора Шунут, это находится за Красноярам, это, по-моему, Ревнинский или Полевской городской округ, не помню, но там уже придется более подготовленно идти, потому что от Краснояра дорога туда-обратно, до Шунута и обратно, занимает порядка 25 километров. Проходит через урочище Платонида, и вот там можно очень неплохо погулять. Это самая высокая горная точка в окрестностях Екатеринбурга. Метров пройти даже по лесу это немножко, иногда надо поднапрячься. Но это будет очень хорошая прогулка, которая доставит удовольствие.
Ну, то есть эти точки, они доступны как на автомобиле, так и на общественном транспорте?
Да, эти точки доступны как на автомобиле, так и на общественном транспорте. То есть можно просто посмотреть трек Большой Уральской тропы, посмотреть, какой транспорт ходит, но вот мне как-то не доводилось на общественном транспорте ездить, потому что всегда есть возможность добраться на автомобиле, но те места, которые находятся вокруг Екатеринбурга, это прекрасные горы, это горы какие-то, не тысячники, понятно, то есть это такие горочки, камешки, да, там высотой с пятиэтажный дом, но тем не менее, по ним можно полазить, можно посмотреть, и люди прекрасно добираются.
Ну, с автомобилем же тоже, то есть ты его поставил в одном каком-то месте, а потом тебе надо к нему вернуться, то есть ты часть прошел и часть, собственно, обратно.
Ничего страшного в этом нет, собственно, собственно, так мы и ездим. То есть мы сначала едем на автомобиле, мы куда-то можем заехать по пути, посмотреть местный быт, поставить машинку, погулять пешком, вернуться на машину, уехать обратно.
Ваши слова побуждения для радиослушателей, которые никак не решаются идти гулять. Все им кажется страшно, далеко, да как я пойду, да я, наверное, устану и прочие-прочие страхи и мифы, которые связаны с походами.
Ну, мне кажется, никаких ограничений для того, чтобы пойти, нет. Главное, чтобы возникло желание в какой-то момент. Физически любой, наверное, человек, практически любой, может пройти 5-10 километров, особенно по лесу. Климатических ограничений у нас нет, потому что летом, да, клещи, но зато летом сухая дорога, все цветет, все зеленое и красивое. Зимой многие тропы натаптывают, и как раз тут сбиться-то уже становится гораздо тяжелее, потому что вот натоптанная трава.
Вот трава, вот сугроб.
Если нет никакой пурги, тропа она неделями держится, и без проблем можно пройти. Наверное, один из важных моментов, не надо ходить в одиночку. Найдите себе компанию, договоритесь, что вы сходите, это же вот такой устоявшийся термин, ПВД, поход выходного дня. Вот, найдите себе команду на поход выходного дня. Есть в социальных сетях множество групп, которые там люди вводят даже, не обязательно по Буту, да, по другим точкам. Некоторые вводят платно, некоторые вводят бесплатно. Даже мы когда-то создали сообщество «Уральские покатушки», Ural Travelers, которое носит некоммерческий характер, и его задача вот просто кликнуть народ, сказать, вот в воскресенье мы идем туда-то, создается группа где-то в мессенджере, кто хочет пойти, записываются, у кого нет машины, он говорит, ребята, возьмите кто-нибудь меня с собой, поеду от дирижабля, возможно, находится тот, кто готов посадить его в машину, и он идет. Но при этом мы говорим, ребята, мы не организаторы, мы кидаем клич, но каждый отвечает за себя сам. Это совместная прогулка, это не организованный тур, где есть там какой-то оператор, есть какие-то ответственные лица. Нет, мы не хотим брать на себя ответственность, мы хотим, чтобы люди сами начали ходить. И это продолжало развиваться, то есть вот до сих пор эти группы существуют, люди до сих пор ходят, но иногда им нужно придавать какого-то ускорения. Возможно, осенью мы куда-нибудь сходим, вот, и мы стараемся обозначить, да, вот, нам нужно будет пройти столько-то километров, погода будет такая-то, трек вот такой-то, вот, и люди присоединяются, иногда появляются новые люди. Раньше мы часто ходили, сейчас, поскольку мы переключились на бут, с этим стало немножко сложнее, я имею в виду вот с такими просто походами выходного дня, но это не говорит о том, что ходить не надо, наоборот, мы стараемся всегда побуждать людей ходить самостоятельно.
Ну что ж, дорогие друзья, гуляйте побольше. Вот что я хочу вам посоветовать. На этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня сегодня был сооснователь Большой Уральской тропы Алексей Селиванов. Всего вам доброго, дорогие друзья!